Восставшее зло. Русский мистический детектив. Руслан Николаевич Ерофеев. Хтонь. Человек с чужим лицом. Книга основана на реальных событиях. Все совпадения не случайны. Часть третья. Артём. История болезни. Центральная Россия. 1980-е годы нашей эры. Где кончается безумие и начинается реальность? Говард Ф. Лавкрафт. Морок над Инсмутом. Глава первая. Воскресший. Ядерный рассвет оказывается не совсем таким, как предполагалось, а главный герой узнает, что такое тройной Брежнев и какие доисторические животные паслись в тени Парфенона. Темнота. Голоса. Вой сирены скорой помощи. Жесткие носилки. Тоскливая вонь лекарств и яркий электрический свет, бьющий в глаза. Противная резиновая кишка, змеей заползающая в желудок. И снова тьма. Так вот оно как, воскресать после ядерного взрыва. Артём пришел в себя от чьих-то страстных поцелуев. Мягкие губы настойчиво и требовательно лобзали в засос его распухшую от пьянства моську и обветренный рот. «Настя», — прошептал он, торопливо отвечая на поцелуй любимой. «Настенька, значит, ты меня простила, и все дерьмо теперь позади». В ответ Настя почему-то хрюкнула и ответила голосом покойного Брежнева.
«Мы заверяем вас, товарищ Хоникер, что советский народ всегда готов оказать помощь блядской, братской, нашей, вашей, этой, как бишь ее, Нигерии».
Казарин с трудом разлепил веки, которые, казалось, какая-то сволочь намазала клеем момент. Никакой Насти не было. Вместо нее на Артеме восседал верхом Леонид Ильич Брежнев. Вид у генсека был, признаться, неказистый. Он выглядел так, будто много лет пролежал в старом сундуке, где его как следует поела моль. Причем это зловредное насекомое сожрало не только брови Брежнева, но и ордена, мундир и даже шевелюру, оставив вождя КПСС в мятой застиранной пижамке в матрасную полосочку. От квази-генсека сильно несло мочой. «Давай, Леня, сделай ему тройной Брежнев!» — залихватски воскликнули откуда-то сбоку. Артём повернул голову и увидел полуголого мужика, сидевшего по-турецки на железной койке, что, впрочем, не мешало ему елозить задницей и подпрыгивать от нетерпения на пружинистой панцирной сетке. Мгновение спустя побитый молью Брежнев заключил Казарина в крепкие коммунистические объятия и смачно облобызал трижды. Вначале в левую небритую щеку, затем в такую же правую и, наконец, засосал казаринские губы, словно вантус, с соседней койки заулюлюкали. Артём, отплёвываясь во все стороны, попытался вырваться из горячих брежневских объятий. Но не тут-то было. Оказалось, что он наикрепчайше связан по рукам и ногам. Не хуже, чем товарищ Хонекер присутствием советской западной группы войск в Германии. Соседние койки издевательски загоготали.
«Леонид Ильич, голубчик, заканчивайте свои лобзания. Видите же, молодой человек нездоров и нуждается в покое». Откуда-то слева возник благообразный старичок в пенсне и мягко взял Брежнева за плечо. «Как убери», — вырвалось у Артёма.
«Прошу прощения, что вы сказали, любезнейший?» — вежливо переспросил козлобородый старикашка в пенсне, чем-то похожий на знакомого Артёму букиниста Аристарха Анимпадистовича. Казарин отвернулся. Губа после суровых брежневских засосов соднила. «Ну ничего, ничего, молодой человек, отдохните», — мягко промолвил старичок. «Где же еще отдохнуть, как не здесь?»